В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Вновь в эфире Петербург, в студии звукорежиссер Павел Гвозденко и ведущий Юрий Гатти. И мы начинаем третью часть нашего утреннего информационно-музыкального канала. В начале, как всегда, о наших планах на ближайшие 49 минут. Сразу после прогноза погоды в эфир, как всегда в это время по понедельникам, выйдет рубрика «Прокуратура разъясняет». Сегодня в ней речь пойдет об экстрадиции преступников из-за рубежа в Россию. В 8.25 Ирина Платонова приглашает вас вместе перелистать старинные петербургские газеты и журналы. В половине девятого наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет об истории создания знаменитой грузинской лирической песни «Сулико». Она оказывается совсем не народная, как думают очень многие. Ну а без 20 минут 9 начнется передача «Как это по-русски». Вот таковы, если совсем коротко, наши информационные планы в третьей части «Невского утра». И теперь коротко о погоде. Плюс 13 градусов на этот час в нашем городе днем. Сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную с прояснениями погоду, с кратковременными дождями. Местами пройдут ливни и грозы. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра днем будет показывать по области от 16 до 21 градуса тепла. В Петербурге также кратковременные дожди, местами ливни и грозы, и плюс 17-19. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 13 градусов.
Прокуратура разъясняет.
В студии программы «Невское утро» Владимир Изотов. Я приветствую нашу сегодняшнюю собеседницу. Это старший прокурор отдела международно-правового сотрудничества прокуратуры Санкт-Петербурга Стацура Виктория Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя тема – экстрадиция преступников из-за рубежа в Россию. Виктория Александровна, вам слово.
Юридический механизм привлечения к уголовной ответственности не будет жизнеспособным в случае необеспечения неотвратимости наказания за преступление. Работа в сфере международного сотрудничества и привлечения иностранных преступников к ответственности является апогеем всей этой деятельности, так как правоохранительные органы дают возможность понять, что за совершение преступления все-таки придется нести ответственность, даже если лицо покинуло территорию государства. Ежегодно прокуратурой Санкт-Петербурга проводится около 350 проверок, по результатам которых – подготавливаются и направляются в Генеральную прокуратуру России материалы с целью выдачи иностранных преступников. Проведение экстрадиции в Россию регламентируется следующими международными актами. Это Европейская конвенция о выдаче и дополнительный протокол к ней. Данная конвенция ратифицирована Россией и применяется на территории государств член Совета Европы, а также на территории Израиля, Кореи, Южной Африки, с оговорками, правда. Также процедура экстрадиции регламентируется Конвенцией о правовой помощи в правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске, и протоколом к данной конвенции. Кроме того, согласно статье 460 Уголовно-процессуального кодекса России, направление иностранному государству запроса о выдаче возможно на основании принципа взаимности. Это означает, что государства, следующие этому принципу, предоставляют друг другу на своей территории аналогичные права и принимают на себя аналогичные обязательства. Основной проблемой, возникающей при проведении экстрадиции, является отказ в выдаче обвиняемых, осужденных в связи с принадлежностью к гражданству государства, где они установлены или задержаны. Согласно требованиям указанных выше конвенций, выдача не производится, если лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой стороны. В практике встречаются случаи, когда у лица имеется двойное или второе гражданство, что не запрещено законодательством России. Основная проблема, возникающая при осуществлении правового сотрудничества, это направление судебных решений в компетентные органы иностранных государств. В ходе осуществления практической деятельности возникают проблемы по направлению судебных решений в компетентный орган стран СНГ. Проблема заключается в том, что конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам не предусмотрено направление приговоров для признания и исполнения. Протоколом к данной конвенции предусмотрено, что только при нарушении обязанностей, связанных с условным осуждением, учреждения юстиции могут признавать и учитывать приговоры. Однако не все страны СНГ, это, например, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, ратифицировали данный протокол, в связи с чем его положения на их территории не применяются. Например, приговором районного суда Санкт-Петербурга гражданин Азербайджана был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Ему на основании уголовного закона было назначено наказание условно с испытательным сроком 2 года. В связи с неисполнением этим лицом приговора районным судом вынесено постановление об отмене условного осуждения и направлении его для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на 3 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данный гражданин проживает на территории страны гражданской принадлежности в Азербайджане. Исходя из норм международного права, в данной ситуации возможно только направление приговора для признания и исполнения. Вместе с тем, протоколом к конвенции предусмотрено, что при нарушении обязанностей, связанных с условным осуждением, учреждения юстиции могут признавать и учитывать приговоры, вынесенные судами бывшего Советского Союза и входивших в его состав союзных республик. Согласно сведениям о ратификации, указанный выше протокол подписан Азербайджаном. Вместе с тем, информация о сдаче ратификационной грамоты, а также вступлении в силу на территории данного государства отсутствует. Согласно практике Верховного суда Российской Федерации, Министерство юстиции при направлении в компетентные органы иностранного государства обращения о признании и исполнении на принципе взаимности приговора российского суда не вправе гарантировать, что в аналогичной ситуации на территории России будет признан и исполнен на принципе взаимности приговор иностранного государства. В данном случае возможен выход только при наличии двусторонних международных договоров, в которых урегулирован рассматриваемый вопрос. При отсутствии таковых, как вариант, продолжение розыска с целью установления и задержания разыскиваемых на территории третьих стран. При наличии двойного или второго гражданства, одним из которых является гражданство Российской Федерации, необходимо рассматривать вопрос о направлении копий материалов уголовного дела в компетентные органы иностранного государства. Вместе с тем, направление копий материалов уголовных дел в отношении данной категории лиц в ряде случаев нецелесообразно. Как правило, свидетели и потерпевшие проживают на территории России, и в случае необходимости невозможно будет обеспечить их участие на стадии предварительного расследования. Вещественные доказательства, которые подтверждают участие лиц в совершении преступления, приобщены к материалам уголовного дела. С учетом указанных вопросов, при оценке доказательств, указывающих на причастность лица к совершенному преступлению, невозможно будет объективно подойти к рассмотрению материалов, выделенных из уголовного дела, что может повлиять на качество доказывания вины обвиняемого и в последующем, как результат уклонения последнего от уголовного наказания. Таким образом, в связи с реализацией принципа неотвратимости наказания необходимо совершенствовать международное законодательство, а именно расширить перечень судебных решений и в отношении осужденных, которых необходимо направлять для признания и исполнения, или урегулировать данные вопросы в рамках двусторонних международных договоров Российской Федерации и иностранных государств.
Большое спасибо, Виктория Александровна. Я напоминаю, что у нас в гостях была старший прокурор отдела международно-правового сотрудничества прокуратуры Санкт-Петербурга Виктория Александровна Стацура. Свои вопросы сотрудникам городской прокуратуры наши слушатели могут направлять на сайт procspb.ru, рубрика «Вопрос-ответ» и оставлять свои сообщения там. В студии был Владимир Изотов. Всего доброго. До встречи ровно через неделю.
Прокуратура разъясняет. Время местного вещания.
витринам улиц, по асфальтовым тропинкам прогремело небо фиолетовым дождем. И со стороны город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной? Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Город выпускает беспощадно из трамвая нежное создание хризантему под зонтом. И она бежит, не снимая босоножки, под безумным солнечным дождем. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной? Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Просто летний дождь. Оставляя дома блики солнца на рояле, ветреную душу, словно нотную тетрадь. Выйти из кино и махнуть по этим лужам, и не думать ни о чем опять. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной? Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Это ли не то, что бывает шутя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Просто летний
Друзья мои, пока Леонид Агутин пел нам про летний дождь, к нам сюда, в студию «Невского утра», подоспели последние, самые свежие данные из Петербургского гидрометцентра. И там, увы, про то же самое. Вот послушайте.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня в наших краях ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременными дождями. Местами пройдут ливни и грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра днем будет показывать по области от 16 до 21. В Петербурге 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. Температура воды в реке Неве плюс 14, в Финском заливе от 14 до 16 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 13, это уже температура воздуха. Относительная влажность воздуха 76%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 4,7 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 13 градусов тепла. И это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в самом конце часа. Минут через 5 наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов расскажет об истории создания знаменитой грузинской лирической песни «Сулико», которая, оказывается, совсем и не народная, как думают очень многие. Ну а прямо сейчас моя коллега Ирина Платонова уже готова поделиться с вами любопытными новостями, которые она откопала в старинных петербургских газетах и журналах. Ну что ж, ей слово.
Дела давно минувших дней.
Когда произошла февральская революция, то казалось, что все худшее уже позади. Теперь свободные, сознательные люди будут дружно трудиться ради светлого будущего, и оно, конечно же, очень скоро настанет. Но в итоге по всей России вырвалось на волю и властно заявило о себе то, что газеты называли анархией. Всего один пример. Заметка из Петроградского листка. Царицын. Местный гарнизон в первые дни революции оказал городу неоценимые услуги по восстановлению порядка. Положение изменилось, когда в гарнизоне Царицына появился Минин, открывший с первого дня своего появления агитацию в духе Ленина. Минин избрал полем своей деятельности местный гарнизон. Начались ежедневные митинги, прогулки с музыкой по городу, призывы Минина к неподчинению власти и к борьбе с буржуазией возымели свое действие. Были разгромлены винные погреба, причем солдаты перепились. Были случаи со смертным исходом. Петроградский листок, июнь 1917 года. А вот еще одна заметка из Петроградского листка. В ней диагноз, поставленный нам нашими военными союзниками и идейными единомышленниками тех, кто пытался тогда управлять нашей неуправляемой страной. Итак, заголовок «Требующие немедленного рая». Лондон. Орган социалистической рабочей партии «Кларион» в статье, озаглавленной «Усилия России», говорит. За последние дни стали слышны голоса, утверждающие, что в России анархия преобладает над силами порядка. Если это и так, то можно лишь скорбеть об этом, но не удивляться. Задача, выпавшая на долю временного правительства, чудовищна. Мы не можем даже представить себе ее размеры. Они должны убедить народ, крайне разнородный по своему составу и насчитывающий почти 180 миллионов душ, что рай изобилия и мира, в который они надеялись вступить немедленно по свержении темных сил, не может быть столь легко достигнут. Наложение оков на дьявола является только предварительным условием, открывающим возможность постепенного создания этого рая на земле. Народ должен это понять в скором времени. В противном случае народ сам разобьет цепи, сковывающие дьявола, и этот последний вновь на него обрушится. Вот в чем величайшая опасность, грозящая русской революции. Алчущие и жаждущие требуют рая теперь же. Они кричат: «Удвойте нашу заработную плату, сократите наш рабочий день, понизьте цены, дайте нам землю и прекратите войну». Увы, попытка теперь же оказать все эти благодеяния может иметь лишь один результат. Она может породить лишь хаос, кошмары гражданской войны, тиранию и новое длительное рабство. Если Керенский и его коллеги окажутся в состоянии подавить дикие анархические элементы, а кто знает, по плечу ли им эта задача, они совершат величайшее чудо, когда-либо сотворенное людьми, и Россия своей славою затмит все другие известные истории народы. Газета «Петроградский листок», июнь 1917 года. We'll be right back.
Старинную прессу для вас, как всегда, штудировала Ирина Платонова. Спасибо, Ирина. В 9:20 мы продолжим наше виртуальное путешествие сквозь время и поговорим о важнейших событиях, которыми запомнился этот июньский день в разные века и годы. Ну а сейчас время рубрики «История песни», и я приглашаю к микрофону нашего музыкального редактора Игоря Шмагалова.
История песни.
«Сулико» – популярная на территории бывшего СССР грузинская лирическая песня, написанная Барбарой Церетели на слова Акакия Церетели. Многие источники считают песню народной. «Сулико» – грузинское женское или мужское имя, происходящее от корня со значением «душа». Традиционный русский текст восходит к первому переводу на русский язык, выполненному Татьяной Сикорской. Песня переведена также на украинский, польский, английский, немецкий, китайский языки. Стихотворение «Сулико», стилизованное под народную песню, было написано известным грузинским поэтом, просветителем и общественным деятелем Акакием Церетели в 1895 году. И в том же году опубликовано в социал-демократическом журнале «Квалли» «Борозда», выходившем в Тифлисе. Через некоторое время поэт попросил свою родственницу Барбару Церетели сочинить для этого стихотворения музыку для пения под гитару. Она же стала и первой исполнительницей песни в 1898 году в Тифлисе, в доме известного писателя, журналиста и переводчика Иване Мачабелли. Английская фирма «Фонограф» записала «Сулико» на грампластинку. Популярность песни в СССР началась с проведения в январе 1937 года декады грузинской культуры в Москве, когда женский ансамбль под руководством Авксентия Мегрелидзе исполнил грузинскую народную песню «Сулико». Песня понравилась Сталину, и вскоре вышли первые грампластинки с ее записью. В большинстве случаев песня подавалась как народная, иногда упоминался автор стихов. Упоминание композитора Барбары Церетели появилось лишь в 80-е годы. В 2006 году был снят документальный фильм «Где же ты, моя Сулико», рассказывающий об истории песни и ее авторах. Песня исполнялась и записывалась множество раз. В СССР вышло более 25 пластинок с исполнением этой песни. Среди исполнителей Сулико были Валерия Барсова, сестры Ишхнелли, Леонид Утесов, ансамбль имени Александрова, шоу-ансамбль «Интеграл» под управлением Барри Алибасова, государственный ансамбль песни и танца «Аджарии», вокально-инструментальный ансамбль «Арера», группа «Балаган Лимитед», Тамара Гверцители, Бедрос Киркоров и многие другие. Песня считается одной из любимых песен Иосифа Сталина. Ее часто связывают с его именем.
Нет ли у тебя, Сулико, глаза наклонившись слегка, свой бутон раскрывший широко, тихо прошептала мне тогда: не найти тебе Сулико. Тихо прошептала мне тогда: не найти тебе Сулико. Среди роз душистых теней песни соловей звонко пел, и я у соловья тогда спросил: Сулико, не ты ли пригрел? Я у соловья тогда спросил: Сулико, не ты ли пригрел? Соловей вдруг замолчал, розу тронул клювом легко. Ты нашел, что ищешь, он сказал, вечным сном здесь спит Сулико. Ты нашел, что ищешь, он сказал, вечным сном здесь спит Сулико.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
«Невское утро» продолжается, и сейчас я хочу пригласить к приемникам всех, кто по-настоящему любит родной русский язык, кого всерьез волнует его история, его настоящее и его будущее, и кто не жалеет сил и времени, чтобы научиться как можно правильнее на нем говорить. В эфире передача
«Это по-русски».
«Как это по-русски»?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.
Как это по-русски?
Слушаем вас, дозвонившийся слушатель. Да. Угу.
Здравствуйте, меня зовут Галина Николаевна. Я хотела бы задать три маленьких вопроса небольших. Я всегда всех как бы своих знакомых поправляю. Они говорят, я говорю, что нужно правильно говорить «поворачивает автобус». А все говорят «заворачивает». То есть как правильно? Хотя я в словаре смотрела, вроде и так можно. Но мне кажется, «заворачивает» — это вот сыр. Ну, вот как-то. Второй вопрос, это вот почему-то сейчас все время говорят 2015 год, 2016, как бы это правильно, все говорят 2016, 2015. И последний вопрос, вот это слово удивительное — топ. Во всех магазинах можно видеть топ, там это элемент женского белья, стоит столько-то. Почему везде журналисты употребляют вот это вот слово? Вот мне, например, непонятно, почему такое вот двоякое значение.
Галина Николаевна, а как бы вы предложили заменить это слово?
Ну, как бы его все время говорят, как бы вот лучший, да, или там... И...
А, вы имеете в виду не одежду женскую, а именно...
Конечно, да. Я даже позвонила редактору вот в «Комсомольской правде» или в «Аргументы и факты», и мне ответил так человек, что, вы знаете, это у нас так принято. Я просто тоже тогда была поражена, что про собор, ну, такая была там статья про собор, и говорят, вот топ-10, потом это в хорошем как бы значении, да, вот в топ-10 там вошли в наши ленинградские там соборы. А даже в плохом смысле, если что-то употребляется, тоже говорят топ-5, вот самых там это. Почему не сказать по-русски, что вот...
Пятерка худших.
Из лучших там институтов таких-то, да, в топ-10. Почему-то это такое странное слово. Вот, извините, за такие маленькие три вопроса. А вот это 2015 непонятно. Если люди говорят 2015, то это я понимаю, что это время.
да.
Или должно быть какой-то дефис стоять? Вот мне тоже это непонятно. Как правильно?
Ну, Галина Николаевна подразумевает, видимо, более широкое явление, моду.
На английский манер?
Да, совершенно верно, на английский манер. Вместо громоздкого тяжелого составного числительного 2016, просто 2016. Это просто заимствование словоупотребления, свойственного, давно свойственного английскому языку. Между прочим, то же самое касается и слова «топ». Да? Мы имеем дело фактически с английским словом, которое обозначает «верх». В применении к женской одежде это, соответственно, некий верхний элемент женской одежды. Ну, какая-нибудь открытая маечка, предположим, с едва заметными бретельками, что-нибудь в этом духе. И назвать ее майкой как-то неудобно, назвать ее блузкой, тем более язык напевернется, назвать ее футболкой снова не получается. Вот и прижилось это самое топ или даже топик, которое случайным образом совпадает с еще одним заимствованным словом топик, который имеет значение тема. Когда говорят о каких-то рейтингах, списках, то, естественно, возникает необходимость обозначить верхнюю часть списка, независимо от того, по какому признаку мы выстраиваем рейтинг. Кто худше, кто хуже всех, кто лучше всех, все равно какая-то часть попадет в верхнюю часть списка. Вот эта часть и называется топ. Опять точно та же история и точно такое же заимствование из английского языка, просто такое английское словоупотребление. Если вы хотите услышать какую-то оценку, лично мне ни то, ни другое не нравится. Но это оценка, а факт налицо, и вы его, Галина Николаевна, отмечаете совершенно справедливо.
Мы по поводу «поворачивать», «заворачивать». В современной словаре первым значением у глагола «заворачивать» дают повернуть на в сторону. То есть все-таки для современного русского литературного языка это действительно употребительное значение.
Но, между прочим, в правилах дорожного движения есть понятие «поворот», но нет понятия «заворот».
Но это уже производно, Михаил Яковлевич.
Глагол «поворачивать» все-таки, видимо, для этого основной.
Да,
и
безусловно.
В этом отношении я с Галиной Николаевной согласен.
Как это по-русски-то?
Кто-то еще нам дозвонился. Пожалуйста, слушаем ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Татьяна Васильевна. Я вот хотела узнать вот такое выражение. Я к вам отношусь с большим пиететом. Вот я не знаю, это что значит, с уважением,
да?
Или как вот это вот поточнее понять. И еще что такое экшен? Вот тоже слышала такое слово, не знаю, что это значит. И еще вот такое выражение: футбол самый демократичный из спортов. Вот я по радио слышала передачу спортивную. Можно так сказать, самый демократичный из спортов.
Ну вот последнее, конечно, категорически исключено.
Хотя очень интересная модель, да? То есть я вот никогда этого не слышал, но ведь понятно, что рано или поздно это должно было появиться.
Человеку было лень сказать,
да.
Самый демократичный вид спорта,
да.
Ему потребовалось... А между прочим, количество слогов точно такое же.
Угу. Но вот вообще...
Это уже устойчивый штамп вид спорта,
да.
А спортов... Что-то
это,
такое...
да, изящненько. А по поводу пиетета. Пиетет.
Сейчас мы вас накинутся за это слово. Будь правы.
Это глубокое уважение, почтительное отношение к кому-либо, чему-либо. Слово заимствовано из, по-моему, все-таки французского языка. Довольно-таки давно существует в истории русского литературного.
И, кстати, с большим пиететом это все-таки уже излишество. Если говорят, я отношусь к кому-то или чему-то с пиететом, то это уже высшая мера уважения, даже преклонения перед кем-либо или чем-либо. Поэтому большой пиетет. Это
чрезмерно.
Чрезмерно, безусловно. Экшен, Валерий Анатольевич.
Английское слово, которое обозначает буквально действие, очень многозначное слово в английском языке. Когда мы говорим о современном русском языке, то, скорее всего, это голливудский в большинстве случаев фильм, в котором главная интрига заключается именно в гонках, погонях, преследованиях и так далее, и тому подобное. То есть главная идея фильма в неком очень быстро, стремительно меняющемся действии.
Да, вот разговорно-просторечный вариант нашего российского происхождения — движуха. Вот это именно вот в разговорной речи, в просторечии довольно широко употребляется. Вот когда есть какое-то движение. А этому противопоставляются, вот, скажем, фильмы типа психологических драм, где вот этого самого экшена или движухи как раз мало или вообще нет.
Но оно уже принеслось не только на фильмы, но иногда и в жизни. Люди говорят: ох, иду там куда-то в гости, вот будет экшен. И не в смысле фильма, а там
что-то, какое-то действие, что-то будет происходить.
И стремительно меняться, опять же, да?
То есть, ну, видимо, да. Видимо, да.
Ну, движуха и будет, видимо.
Или может, кто-то за кем-то гоняться будет.
Я вчера сдавал экзамен, был такой экшен, я такого слышала уже.
Ну, вообще все, что касается заимствования, мы многократно говорили, вот эти границы значения определить достаточно сложно, потому что на наших глазах слово может прирастать, может, наоборот, скукоживаться в своем значении. Ну, вот, ну да, наверное, на экзамене было, был экшен.
Ну, все, что стремительно меняется. Mm-hmm. Ситуация стремительно меняется, это вызывает сильные эмоции, не меньшие, чем, допустим, наблюдение за погонями в фильме. Вот и употребление слова возникает.
Как это по-русски?
Да-да, пожалуйста, слушаем того, кто нам дозвонился.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Львович, у меня такой вопрос. Верно ли мое предположение, что русское существительное «лето», английское «light», немецкое «licht» восходит к общему индоевропейскому корню?
Русское существительное...
Лето.
Лето?
Нет, скорее всего, тут не так. Дело в том, что...
А английское вы сказали как?
Light, да?
Light.
Как светлый, как легкий. Нет, скорее всего, нет. Лето писалось через «ять». Это долгий индоевропейский, если вам Дмитрий Львович что-то это говорит. А «light» и «licht» — это из десятиречной, то есть и с точкой. Это другой звук, и этих чередований, в принципе, они, конечно, возможны, но здесь это, скорее всего, не так. Вообще, конечно, если вам действительно это интересно, вы можете найти словарь Максимилиана Фасмера. Он сейчас и в электронном виде на многих сайтах хорошо представлен, и в бумажных экземплярах, безусловно, есть в библиотеках. И там уж вы точно узнаете, однако, коренные они или нет, но я вот на 99% уверен, что нет.
И я поддерживаю эту уверенность.
Как это по-русски?
Да, еще звонок в эфире, слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
Хотелось узнать происхождение выражения «отставной козы барабанщик».
Что это значит или именно как
нет,
произошло?
Что это значит, понятно, о происхождении.
Ну, если я правильно помню, это связано со скоморожьей культурой, да, когда вот на Древней Руси развлекали разным подобающим и неподобающим образом на ярмарках, опять же, гостей. И вот, по-моему, там был такой персонаж, как отставной козы барабанщик.
Ну, видимо, и коза была отставная для начала, а у нее еще и барабанщик. Но действительно похоже.
Да-да-да. В очень краткой книге, которая называется «Опыт этимологического словаря русской фразеологии», мы находим следующее. Восходит представление бродячих цирковых актеров, одним из номеров которых была коза, бившая в барабан. В этом номере было использовано природное свойство козы. Голодная, она бьет ногой о землю о какой-либо предмет. В такт движением козы за сценой в настоящий барабан бил человек, обычно отставной армейский барабанщик. Вот так вот и образовался отставной козы барабанщик.
То есть не коза отставная, а барабанщик отставной принадлежит козе.
Да.
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Леонидович, скажите, пожалуйста, как правильно произнести по-русски то, что написано большими буквами на плакатах в центре города? Санкт-Петербург – столица народов всех культур. Переведите, пожалуйста, на русский.
Неужели такое написано?
Да,
ну, народы всей культуры — это, конечно, очень странное сочетание. Все-таки, конечно, у каждого народа есть своя культура, но тогда либо столица всех народов, что странно звучит, либо столица всех культур, что тоже странно звучит, но вместе это звучит дважды странно.
Может быть, там как-то особым образом размещен текст, и это, может быть, два разных слогана, которые помещены в одном пространстве. Вы еще не отключились, Константин Леонидович, может, вы нам скажете, где это написано?
Отключился.
Потому что, да, тут может быть игра со шрифтом и с цветом, да, там могут быть какие-то знаки препинания, хотя, конечно, в целом это звучит, да.
Санкт-Петербург — столица народов всех культур. Поэтично.
В кавычках.
Да.
Как это по-русски?
Давайте еще обратимся к какому-то вопросу в письме.
Евгений Александрович Гусев делится с нами своим открытием. Слово «подонок», пишет он, оказывается, это еще и медицинский зоологический термин. Но почему он его называет медицинским, я не знаю. Продолжение такое. У обезьян своя иерархия. Вожак — это глава племени. А есть и подонки, которые находятся на дне внизу иерархии. Внизу иерархической лестницы. Вот интересно, откуда Евгений Александрович почерпнул такую информацию?
Боюсь, что это все-таки фантазия самого нашего корреспондента, потому что я читал большое количество книг, посвященных иерархии у приматов, и нигде не встречал. Ну, может быть, все книги были переводные, но что-то меня гложет сомнение, что слово «подонок» используется по отношению к приматам, которые не играют ведущую роль.
Вот давайте попросим Евгения Александровича, чтобы он написал нам, откуда он вот сделал такой вывод, где он почерпнул такую информацию.
И очень все было бы другие радиослушатели, пожалуйста, указывайте источники, где вы это нашли, чтобы мы не думали, что это ваша фантазия. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременными дождями, местами пройдут ливни и грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра днем будет показывать по области от 16 до 21 градуса тепла. В Петербурге также кратковременные дожди, местами ливни и грозы и плюс 17-19. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное. Температура воды в реке Неве плюс 14, в Финском заливе от 14 до 16 градусов. Что же касается последующих двух суток, то завтра в большинстве районов, а в среду местами также ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем 14-19 градусов выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 15. Относительная влажность воздуха 74%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 4,7 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. Вот такая погода. И на этом заканчивается третий час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Мы прощаемся с вами, друзья мои, впрочем, пока совсем ненадолго. Встретимся ровно через 13 минут после петербургских вестей и рекламы.